მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, микрофон Елена Рыковцева. Мы только что увидели Владимира Путина, который вместе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым объявил гражданам, что мы хотели бы, чтобы Государственная Дума приняла нашу кандидатуру спикера, а это Вячеслав Володин, но мы не знаем, согласятся ли они с нашим выбором или нет. Вот завтра такая безумная интрига, согласится ли Дума с выбором Владимира Путина и Дмитрия Анатольевича Медведева. Итак, мы переходим прямо к обсуждению непосредственно на месте. С нами Илья Барабанов. Илья, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Илья, специальный корреспондент, тоже, кстати, хороший. Между прочим, можно ввести это в строй. Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант». С нами на связи по скайпу Александр Морозов. Есть Александр?
Да, добрый день.
Есть, здравствуйте. Очень приятно вас слышать. Александр Морозов, политолог российский, пока еще российский. И с нами на связи из Испании Михаил Петрович Любимых. Михаил Петрович, есть вы с нами?
Да, да.
Очень хорошо. Вот Михаил Петрович все нам расскажет по поводу другой креатуры, новой должности другого человека. И я сейчас вам скажу, какого. Это Сергей Нарышкин. То есть одновременно Владимир Путин произвел 3 перемещения. Нарышкина поставил на внешнюю разведку, освободившегося от прежде занимаемой должности отправил на железные дороги председателем совета директоров, а Вячеслава Володина командировал в Думу. И вот, не знаю, может быть, эксперты сейчас скажут, что Дума завтра заортачится. Илья, как вы прогнозируете голосование?
Нет, я так понимаю, что Дума уже согласилась до всякого голосования. Так что как минимум 3 фракции из 4 уже согласились кандидатуру Володина поддержать. Разве что коммунисты могут проголосовать против, да и то сильно вряд ли. Поэтому я думаю, тут проблем никаких не будет. У нас Дума продолжит голосовать единогласно.
Да, вообще даже интересно процедурно, зачем завтра что-то устраивать, когда они все сидели за круглым столом и свою лояльность сегодня
демонстрировали. Нет, завтра, я так понимаю, что это первое собрание фракций. Первое заседание Думы будет 5 октября,
когда
они проголосуют.
Да, но на фракциях, они должны поддержать на фракциях. Какой смысл во всех этих процедурах, если сегодня за круглым столом уже представлено?
Ну, сегодня за круглым столом лидеры фракции одобрили, а завтра вот уже вся будущая Дума должна, так сказать, присягнуть на верность новому спикеру.
Да, и у нас сохраняется интрига, что вдруг она возьмет и заортачится.
Ну, очень слабенькая интрига, потому что, как мы привыкли за последние 5 лет, у нас Дума не артачится.
Да. Тогда мы обсуждаем назначение, уже приход Володина в Думу, как свершившийся факт. И что вы думаете об этой фигуре, Вячеслав Володин, что она принесет Думе или унесет из Думы? Но это вот ваше соображение мы принимаем. Так, Илья, вот первое. Все ожиданные назначения, все вот эти вот 3 для вас. Вот Нарышкин.
Да, об этом говорили там с начала выборной кампании, о том, что по ее итогам Нарышкин уйдет на СВР, потом, что Володин покинет Кремль и уйдет в Думу. Тут как бы вот единственное, самое главное, самое интригующее назначение, оно, конечно, связано все-таки с уходом главы внутриполитического блока. Потому что мы как бы привыкли, что эта фигура всегда знаковая для политической системы. И поэтому как бы вот 3 перестановки уже свершились. Но знаковые перестановки нас еще ждут. Потому что самый главный вопрос, кто теперь придет в администрацию президента на должность Вячеслава Володина.
На внутреннюю политику, собственно говоря,
да.
Кто будет ей управлять.
Есть еще 5-я история, менее заметная и менее, может быть, значимая. Но с уходом Фродкова на РЖД, на председательство совета директоров, этот пост будет вынужден покинуть нынешний вице-премьер Аркадий Дворкович. Так что мы наблюдаем еще и некоторое такое снижение его веса аппаратного, его
влиятельности. А значит, Медведева
и его команды.
Да, очень интересно. Хорошо. Вот я все-таки предлагаю сначала по очереди пройтись по этим человекам, а потом уже обсудить комплексно всю эту систему уходов-приходов. Михаил Петрович, скажите, пожалуйста, вот говорит Илья, было понятно, что его заберут на СВР. А почему? А чем он так хорош для СВР? Чем плох Фродков был?
Ну, так нельзя ставить вопрос. Фродков 9 лет уже сидит долго. Но дело в том, что вообще-то Нарышкин вообще в истории нашей разведки, вот я так думал о директорах, о начальниках, наверное, один из самых оптимальных вариантов. Почему? Во-первых, он сам кончил развединститут. Первое. В 88 году он работал в Бельгии, то есть в центре НАТО, вспомним. Вот. То есть имеет практический опыт. Это очень важно для руководящего работника. Хотя это, конечно, политическое назначение. Ему там не надо тайниками заниматься и прочее. Вот. Но отметим, что, допустим, Иосиф Виссарионович незабвенный. Он, скажем, Фитина, начальника разведки во время войны, он прямо взял журналиста молодого, 33 года, и назначил. Вот так. Который вообще ничего не знал. Теперь, с точки зрения политической, он зарекомендовал себя в Думе, пожалуй, гораздо больше, как авторитетный политик, чем Грызлов. Вот, он пользовался там успехом не только в своей любимой «Единой России», но и у других фракций. Вот, у него огромный политический опыт, во главе администрации президента был. Наконец, он вообще человек интеллигентный, что очень важно. То есть, как говорят, не от сохи, так пришел руководить, работал молочным заводом, руководил, потом разведкой.
Михаил Петрович, вот вы меня извините, пожалуйста, вот вы говорите, у него опыт там разведки. Но он работал в Бельгии. На самом деле, то, что он параллельно там считается, что в его биографии, причем не совершенно не доказано, это не, по-моему, не официально, что он проходил какую-то подготовку в каких-то школах КГБ или колледжах, или академиях КГБ, это как-то неофициально. Он же формально в Бельгии не работал разведчиком, он там не был даже там резидентом. Он работал в каком-то комитете, как они все, под прикрытием. Потом, отработав в Бельгии, он отправился по ступенькам в Ленинградский вот этот вот знаменитый комитет по экономическим связям, потом еще чего-то, потом в политику. Он же фактически в аппарате разведческом никогда не работал.
А что же он делал в Бельгии? Что же он там?
Ну, отсидел там в Бельгии какое-то время, как очень, очень давно и очень небольшое.
Как отсидел? Он работал в первом главном управлении КГБ. Вот и все. Пятая линия была командирована туда, вот. Это его крыша была.
Вот. А после Бельгии что у него было такого богатого на опыт
разведческий? Ну, я особо не интересовался. Я не говорю, что это какой-то великий разведчик, такой новый, значит, наш Стирлиц. Я просто говорю, что он имеет опыт, это важно. Что он не просто журналист какой-то, значит, ничего не знающий, а он человек, представляющий, что такое работа в разведке. Это важно для начальника разведки. Вот и все.
Ну, я поняла. То есть вас совершенно не смущает, что это было очень давно, это было не очень долго, это было не очень там даже и подтверждено.
А как политик, он, значит, во-первых, он вообще человек интеллигентный, он образован очень хорошо, он знает историю, ею интересуется, несколько языков, что вы еще хотите. Он устраивал в Думе капустники, он вообще не формал. Вот. Он очаровал думцев. Вы думаете, почему они все так за него, несмотря на такие не очень-то существенные расхождения. Вот. Поэтому он во всех отношениях себя хорошо зарекомендовал. У нас таких редко бывали такие политические назначения. Кличков был партийным работником типичным. Вот я даже не знаю, чтобы такое было удачное сочетание такого опытного политика и с небольшим привкусом разведывательной работы. Это идеальный вариант.
Понятно. Угу. Спасибо, Михаил Петрович. Пожалуйста, Александр Морозов, вот оцените вот это назначение. Илья говорит, что было понятно, что его. Вам тоже было совершенно понятно, что никто, кроме как Нарышкин, не может возглавить эту службу внешней разведки.
Ну, здесь Илья, может быть, больше знает. Я просто этого не слышал. Но мне кажется, если вот смотреть на ситуацию, складывается впечатление, что, ну, или пишут, да, что Нарышкин не хотел этого назначения. Володин тоже не хотел этого назначения. Такая цепочка. Спрашивается, значит, тогда о чем идет речь. По всей видимости,
все... Про Иванова мы вообще молчим уже.
Да, про Иванова молчим, да. Бывшего, да, главу администрации. Возникает такой взгляд неизбежно, что центральным звеном этих всех перестановок является переоборудование администрации президента, которое началось, собственно, с отставки Иванова. Дальше потребовалось место, как бы сказать, Володину после ухода Иванова и ниже, чем на председателя Госдумы, его ставить как бы некуда. А дальше возникла проблема, куда девать Нарышкина. А Нарышкин человек очень, так сказать, тоже заслуженный. И тоже после председательства в Госдуме очень мало существует таких убедительных предложений, которые бы его заинтересовали. И для него найдено это. А уже потом встал вопрос, куда девать Фродкова. И поскольку счастливым образом, так сказать, до этого снесло с карусели, значит, Владимира Якунина, вот, то как раз вот тут было такое готовое, довольно бесполезное и неинтересное место во главе железных дорог. И так вот как-то вся эта цепочка построилась.
Я поправлю только да. Александра, потому что все-таки Фродков уходит не руководить железными дорогами, не на место Якунина. Он идет представителем совета директоров вместо Дворковича.
То есть, да,
это немножко разные
должности. Вот как бы все-таки это скорее генерал свадебный, чем не свадебный. Правильно?
Ну, это такая, скажем так, такая хлебная пенсия.
Ага. Ну, я уж тогда, Михаил Петрович, я уж тогда вас спрошу про Фродкова сразу, чтобы вы их оценили. А вот вам как кажется, Фродков обижен такой пенсией, не обижен? Или это для него достаточно после такой должности?
Я бы не был обижен.
Вы бы не были?
Обижен ничем. Он достойно проработал все это время, он близок к президенту. Вот. А если вы хотите хохлить по поводу того, что каждый отказывается, никто не хочет, это вообще смешно. Для аналитика, который хоть немножко знает политику, так не бывает в политике.
Вот. Они все хотят, да, Михаил Петрович? И Сергей Борисович тоже хотел на экологию, да, Михаил Петрович? Ужасно рвался прямо?
Я не знаю, тонкости могут быть разные, может быть и здоровье, мало ли, тысяча есть вариантов. Но, во всяком случае, вот все эти перемещения, конечно же, они сделаны в согласии и по желанию этих господ.
Ага, хорошо. Давайте послушаем, что вот несколько политиков, мы записали несколько политиков, политологов, что они сказали, например, первое про Нарышкина. Владимир Милов что сказал?
Как вы понимаете, СВР – это довольно закрытое ведомство, и немного информации просачивается оттуда, но просто так убирать бы начальника Путин не стал. Я думаю, что связано это с какими-то, ну, по его мнению, там, недоработками уж не знаю какого рода. И единственное, что странно, конечно, выглядит, что Нарышкин все-таки человек, для которого это не является такой очевидной специализацией, внешняя разведка. Может быть, речь идет о том, что просто Путин старается наиболее лояльных себе людей сейчас расставить на какие-то ключевые места.
Вот меня Владимир Милов как услышал, что действительно человек туда вот, ни сном, ни духом очень много лет, как бы, не знаю, может быть, он там косвенно сидел в доме и при этом чем-то там руководил, но мне кажется, что там были люди в этой внешней разведке, которые побольше работали, поглубже знали предмет. Глеб Павловский что сказал про Нарышкина?
Он назначен главой внешней разведки, потому что его нельзя было просто уволить как человек, работающий в СВР. Он мог быть назначен туда с точки зрения Кремля и был назначен. Там нет никакой, честно говоря, интриги. То есть интрига всегда есть в аппарате. Раз был назначен один, не был назначен другой. Раз назначен Нарышкин, то СВР не может быть немедленно поглощена ФСБ или каким-то его супервариантом. Значит, СВР останется на какое-то время, во всяком случае, не в этом году будет упразднено, хотя вряд ли станет заметно сильнее.
Ага, вот с этим прогнозом вы согласны? Вот, Илья, что вот это уже означает, что никакое МГБ, о котором написали газеты, не будет. Вот этой большого этого монстра пока не будет.
Не будет. Я не думаю, что одно другое отрицает. МГБ вполне может сформироваться. Другое дело, что с Глебом Олеговичем сложно не согласиться. Конечно, когда на главу службы ставят такого человека, настолько близкого президенту и с таким опытом, то, конечно, это защищает СВР в некотором роде от каких-то внешних реформ, реструктуризации, объединений, сливаний и так далее. Поэтому тут как бы важно же еще понимать, что глава СВР – это во многом все-таки еще и политическая фигура, которая, конечно, должна быть близка главе государства. За оперативную работу в службе традиционно отвечает первый зам, который это место как раз занимает вполне себе кадровый разведчик, всю жизнь работавший в службе. Поэтому тут как раз никаких сюрпризов, ничего удивительного я не вижу.
Хорошо. Алексей Подберезкин, пожалуйста.
Нарышкин хорошо знает деятельность спецслужб, он сам из этой сферы, поэтому здесь как раз ничего удивительного нет. Но мне так кажется, что просто наступает время, когда люди засиживаются на каких-то своих должностях, становятся менее эффективными. Так что это нормально, естественные перемены, перестановки мест.
Ну и Сергея Маркова в комплекс, чтобы завершить экспертов по этому поводу, тоже послушаем.
Главой службы внешней разведки назначен Сергей Нарышкин, поскольку он бывший разведчик, поскольку он входит в число ближайшего окружения Владимира Путина, поскольку он давно хотел заниматься этой работой.
В общем, Александр считает, что не хотел, а Сергею Маркову положено считать, что хотел, конечно же.
Они все пехотинцы Владимира Владимировича, как сформулировал однажды Рамзан Ахматович Кадыров. Поэтому, как Владимир Владимирович сказал, так они и поступят и продолжат свою работу там, где им определено.
То есть, если он сказал, значит, они хотят. Если тебе это сказали, значит, ты этого хочешь.
Ну, конечно. Система наша выстроена таким образом, что тут как бы не спорят с решениями Владимира Владимировича в нашей стране.
Угу. По поводу Фродкова, перед тем, как послушать вот всех, кто что скажет, мы все-таки Александра Морозова спросим, а вы что думаете с Фродковым, с его пенсионным назначением?
Ну, я думаю, что он действительно вполне себе честно отработал, собственно, не только СВР, но и весь путинский период, и до этого, когда он занимался там финансовой разведкой. Вот, он как бы, к нему нет никаких претензий. Он такой опытный, действительно кадровый путинист. Вот, и как раз его действительно уход, он не критический. То есть непонятно, что здесь можно сказать. И Подберезкина в данном случае можно поддержать. Ну да, ротация. Долго, 9 лет как бы. Ну, вот, возможно, нельзя исключать и того, что какие-то папки легли на стол к Путину. И все-таки требуется какая-то ревизия и наведение порядка. Тоже нельзя этого исключать. СВР – закрытая структура, и если в ней, внутри нее имеются какие-то большие масштабные злоупотребления, что вполне возможно, как и в любой спецслужбе, то там требуется новый человек и очень доверенный, который бы там навел порядок. Возможно, дело в этом.
Угу. Ну вот мне кажется, что Владимир Милов тоже что-то в этом роде сказал, что какие-то могли быть претензии к Фродкову. Давайте послушаем.
Что касается Фродкова, скорее всего, к нему очевидно были бы претензии, иначе вы просто так не стали бы оттуда убирать.
А вот Алексей Подберезкин так не считает. Давайте послушаем Подберезкина.
Я не думаю, что эта работа очень напряженная, что называется, по возрасту, мне так кажется. Он все-таки не молодой.
Вот, коллеги, я предлагаю вернуться в связи с тем, что, о чем мы сейчас поговорили, вернуться, за что убирают, вернуться к истории все-таки с Ивановым, перед тем, как к Володину переходить. Вот, Илья, за то время, смотрите, прошло время, это мы сейчас обсуждаем историю буквально сегодняшнего и завтрашнего дней. С Ивановым прошло время. Вам стало, вы работаете в политике, в политической газете, вам стало понятнее, почему его отстранили от администрации за это время?
Ну, слушайте, мы все последние месяцы наблюдаем вполне такой понятный и внятный тренд, что Владимир Владимирович немного чистит свое ближнее окружение от слишком старых и при этом не очень эффективных друзей. Там ушел Бельянинов с ФТС, ушел Виктор Петрович Иванов, человек, без которого раньше там система вообще не мыслилась. Многие люди потихонечку...
Ну, что значит чистит? Но все равно повод для чистки должен быть. Но нельзя так просто. Вот я решил почистить. Вот я хочу этот ковер сменить, повесить.
Страна, очевидно, находится в кризисном состоянии, когда на управленческих постах нужны, во-первых, абсолютно на 100% лояльные люди, во-вторых, все-таки хоть немного эффективные.
То есть все-таки Иванов мог проявить нелояльность?
Нельзя держать всюду там, очень близких, пускай друзей, но совсем неэффективных. И к тому же, там, как показывает пример Бельянинова, ужасно коррумпированных.
Вы считаете, что он скорее был такая, неэффективен, чем нелоялен?
Это такая
Иванов.
Перенастройка системы, я думаю. Что, ну, как бы, понятно, что элиты стареют, новых людей у нас там не то чтобы очень много, социальные лифты не особо работают, поэтому ну, вот, потихонечку Владимир Владимирович свое окружение перестраивает. Это нормальный, мне кажется, процесс, который вот тут он идет там, последние полгода, и, видимо, будет идти еще дальше.
Александр, а вам стало понятнее за это время, что случилось?
Совершенно согласен с Ильей в этом смысле. Дело в том, что все вот эти перечисленные политические фигуры из раннего окружения Путина, про них, про всех с определенного момента, еще за 2 года до их снятия, уже в кругах политических журналистов Москвы и в кругах там близких к администрации шел такой разговор, что это люди как бы из движения «Новые уснувшие», в кавычках. Вот. То есть задремавшие люди как бы на своих постах. Вот. Либо люди, которые проявляют какую-то чрезвычайно избыточную, какую-то собственную идеологическую активность, которую от человека нельзя отдернуть. Там, понятно, что вот, там, с определенного момента Владимир Якунин стал очень много рассказывать о своих собственных взглядах на мироустройство. И, конечно, такая активность, она приходит в аппарате всегда в противоречие с твоей позицией. В каких-то пределах, конечно, это хорошо, но чрезмерно это плохо. Такая же ситуация, скажем, с Дмитрием Рогозиным на наших глазах была. Поначалу он очень много говорил, потом вот его одернули, видимо, он замолчал сейчас. Ну, то есть он поступил разумно. Вот, ну, вот эти персонажи озера, да, они... все потихонечку расползаются, что вполне естественно. Усталость материала накапливается. 16 лет все-таки. Сил не так и много у человека. Не все так, как Владимир Владимирович, такие железные дровосеки. Вот. Вот поэтому здесь ничего я тоже такого не вижу. Думаю, что еще целый ряд людей в ближайшее время... будет подвинут именно потому, что очевидно, что Путин ведет некоторую подготовку к такому более бодрому существованию системы. Он продолжает бросать свой вызов Западу. Ему нужны хорошо отмобилизованные структуры, силовые, экономические и политические структуры для того, чтобы, так сказать, продолжать довольно сложную игру для достижения своих, в первую очередь, внешнеполитических целей.
Ну, Александр, простите, пожалуйста, но вот почему вы оба все-таки, вот вы, Илья, вы не допускаете, вы как-то в общем формулируете, что вообще-то вот пришло в голову, что нужно сменить старых людей, поменять на новых. Коллеги, дорогие, но ведь тоже вот просто так такие решения не возникают спонтанные. Например, существует версия, что все-таки что-то произошло на этом совбезе, на котором, вот, который стал толчком, после которого был отстранен Иванов. Что-то происходит, какая-то была драма, какая-то драка, какое-то несогласие, неповиновение. Что-то было. Просто другой вопрос, что мы об этом так ничего и не знаем.
Нет, ну, конечно, мы знаем, что Владимир Владимирович он никогда не принимает резких решений. Поэтому, может быть,
потому что абстрактно
что-то,
он,
может
да.
быть, да, и случилось на совбезе, но это не могло стать поводом вот, там, для там, такой вот резкой отставки. Это только Дмитрий Анатольевич Медведев позволял себе, там, поспорив с Кудриным, его сразу взять и уволить. Путин таких решений никогда не принимает. Угу. Что касается Иванова, то про него еще после операции «Преемник», там, через пару лет после этого, там, операция «Преемник» была в 2008 году, когда вот Иванов с Медведевым конкурировали, кто посидит 4 года, поддержит кресло для Владимира Владимировича. Вот еще после этого, году в 2011-2012, наверное, впервые заговорили в таких там околополитических кругах о том, что ну вот как-то Сергей Борисович он выработался, что все, он устал, что ему неинтересно, что... Но все равно вот Путин и дал ему еще там 4-5 лет поработать, поскольку это человек, который его никогда не подводил, который с ним с самого начала. Но рано или поздно надо было его каким-то образом убирать. Вот его тоже отправили не то чтобы совсем на пенсию. Вот он там будет экологией заниматься, там, любимыми животными, чем-то еще. Он все равно останется рядом, будет что-то советовать. Но просто его вес уже не тот.
Понятно. Хорошо, перед тем, как перейти уже к самой тяжеловесной фигуре и самой интересной, может быть, или вот из всех, что мы тут перебирали, к Володину, я предлагаю послушать, что говорили люди на улицах, почему, вот по какой причине сейчас закончились выборы, и Путин начал производить эти перестановки.
Почему Путин взялся за перестановки?
Ну, видимо, хочет расставить своих людей на ответственные ключевые места, я так думаю.
До этого разве не его были?
Ну, видимо, не справились с своими обязанностями.
Наверное, он нервничает.
Почему нервничает?
Ну, как-то неспокойно у него на душе. Эти метания говорят о чем-то нехорошем. Тем более все происходит в силовом блоке.
Да, собственно, почему бы и нет? Ротация, наверное, полезна. Все это для нашего блага, не иначе.
А перемена мест слагаемых, суммы не меняются. То есть это он очки втирает людям, что какие-то нас перемены ждут, а перемены только к худшему.
Ну, я думаю, это связано с выборами. Меняется и Госдума, и все меняется, и, соответственно, идут перестановки. Я думаю, что это на будущее перестановки.
Ну, любая система требует изменений. Наверное, и здесь пришло время. Чтобы не засахаривалось.
Путина я знаю, и вообще, как бы я его люблю и поддерживаю его политику, а все вот их эти вот углубления, такие вот тонкости, это не моего ума дело.
Человек пытается, ну, на мой взгляд, человек пытается закрепить на местах тех, кто, ну, более целесообразен, лучше работает, там, не знаю, вплоть до знакомства, да, то есть по разным принципам. Кто-то вышел из доверия, то есть, естественно, в этом есть смысл, естественно. Вопрос, кого ставят?
Все хотят перемен, поэтому надо что-то менять.
Сложно сказать, надо просто людей в тонус держать, наверное.
Вот выборы прошли, народ проголосовал, и, ну, большинство проголосовало, как я понимаю, за Путина. И за его партию, и он сразу хочет показать, что что-то происходит, что-то он делает, вот, что-то меняется, чтобы народ моментально почувствовал, что происходят какие-то изменения. Если бы он что-то хотел изменить на самом деле, то он бы это сделал до выборов.
Ну вот давайте еще Сергея из Туголецкого Бора послушаем, который нам звонит, и потом начнем это обсуждать. Пожалуйста, Сергей, говорите.
Извините, что что-то звонить стал. Ну, туда переставили, сюда переставили, интеллигентный, нравится. Скажите по делу, пожалуйста, после этих перестановок эти капустники тырить будут больше, меньше или столько же?
Хорошо, мы сейчас подсчитаем специально для вас. Сергей, спасибо большое за звонок. Александр, вот начинаем с вас. Вы считаете, ведь... По-моему, вы считаете, что это аппаратное понижение для Володина, вот эта вот история с отправкой его в Думу?
Да, так, ну да, на мой взгляд, это, конечно, аппаратное понижение, потому что с ключевого политического поста вообще в путинской политической системе он опустился, как бы, ну, так сказать, до ранга министра, условно говоря. Потому что я теперь приравниваю эту Госдуму как бы просто к одному из кремлевских министерств. Mm. Вот. И для него это, конечно, да, почетное, но понижение.
А с другой стороны, Александр, вот смотрите, о нем уже фактически забыли. Он же совершенно не светился, он был не публичным. Вообще зам главы кремлевской администрации – это не очень-то публичная фигура. А теперь страна его узнает, покажет по телевизору много-много раз каждый день. Может быть, в этом все-таки что-то есть? Может быть, зачем-то его хотят на свет Божий вытащить с какой-то целью?
Нет, дело в том, что я согласен с Татьяной Становой и другими, кто наблюдает за этой политической жизнью долго. Позиция председателя Госдумы, она такая очень сильно такая спикерски клоунская. То есть население вообще у нас не держит Думу на последнем месте по доверию, как известно. На первом месте церковь, президента церковь и армию. А Дума там внизу списка еще хуже, чем... наверное, гестапо большей популярностью пользуется в сознании россиян. Вот. В этом смысле слова позиция, она публично невыгодна. И с нее, в общем-то, никто хорошо никуда не поднимался. И, конечно, руление большими политическими теневыми договорами, связанными с региональной политикой, с региональными выборами, которые как машина крутятся каждый год, выборы разного уровня. Колоссальное количество кадровых назначений. Это все то, что находилось в зоне внимания или курирования у Володина на посту заместителя главы администрации президента. Всего этого не будет. Перед ним будет просто вот Милонов, Яровая и его старые друзья Жириновский и Зюганов и общение с ними. Вот. Лоббистский потенциал Думы достаточно маленький. Теперь она совершенно не самостоятельна. Ну, конечно, там есть что-то, но не очень масштабное. То есть это такая позиция действительно публичная, конечно, но малопривлекательная.
Понятно, спасибо. Илья, вот если поверить тому, что согласиться с тем, что говорит Александр, так это тогда просто унижение, такая же пощечина. Вот как для Иванова, возможно, это экология, тогда это пощечина. Вы тоже считаете, что Дума – это совершенно, абсолютно бессмысленное такое образование на эту минуту в российской политике, управлять которым – это себя не уважать? Или все-таки вы видите, что у Володина могут быть некие рычаги влияния в этой должности председателя Думы?
Ну, скажем так, вот к этому назначению действительно самому интересному, на мой взгляд, из всех, самому обсуждаемому, самому спорному, есть два разных подхода. Первый подход, который вот там сейчас пытаются отстаивать разные прикормленные, собственно, Володиным политологи, состоит в том, что это, конечно, повышение, что вот он становится четвертым там де-юре человеком в стране. Мы знаем, что у Вячеслава Викторовича очень большие амбиции вплоть до президентских. И пойти как
мы
бы...
Мы это знаем?
Пойти, да.
Хорошо.
И пойти как бы в преемники с поста, с технического поста из администрации было невозможно. А вот теперь якобы перед ним такая возможность открыта. Мы видели там широко дебатировавшуюся статью Иноземцева в «Ведомостях», где он как раз обсуждал, что писал о том, что вот это может стать для него таким трамплином. Но мне кажется, что это все-таки больше мечтание самого Вячеслава Викторовича и, собственно, ну, необходимый труд тех политологов, которые должны, значит, эту позицию отстаивать. Так-то я скорее, конечно, согласен с Александром в том, что Володин покидает, ну, действительно ключевой в системе пост, важнейший с точки зрения политики. Мы понимаем, что вся власть, все влияние, все реальные вопросы решаются в администрации президента, а совсем не в Думе. А господину Володину теперь ближайшие 5 лет светит, ну, разве что там вот механически проштамповывать и голосовать те законы, которые из администрации будут в эту Думу новую спускаться. Поэтому, конечно, очевидно, что эта Дума будет еще хуже старой. Мне кажется, что это назначение обусловлено тем, что, ну, вот что ты нам навыбирал, тем теперь и управляй.
Мы себе, знаем, что ты себе же, навыбирал?
Да, из прекрасной сегодняшней статьи в «Ведомостях» мы знаем, что Володин до последнего делал все, чтобы там, значит, не уехать в Думу, пытался отбиться от этого назначения и перемещения, но не помогло. У меня у самого есть такая версия, что все-таки, видимо, последним таким решающим щелчком для принятия этого решения стало то, что Вячеслав Викторович все-таки сильно перегнул палку на этих выборах.
С чем?
Все-таки все вот последние годы говорили там об открытости, о легитимности, о конкурентности. А в итоге настолько зачистили поле, что получили какую-то исторически низкую явку. Никогда столько на выборы не приходило людей. Если мы там вычтем нацреспублики, где все было нарисовано, то мы поймем, что реально явка там была, может быть, 30%. В то время как до этого самая низкая явка была в 93-м году, когда победил ЛДПР, и тот и пришел 54%. То есть настолько разочаровать людей в институтах, в государственной власти, это просто надо было постараться. И, насколько я понимаю, все-таки мы даже видели те экзит-пулы, которые в ночь выборов выкатили все государственные агентства. Мы же понимаем, что, в общем, им что в администрации напишут, то они и предъявляют. И мы понимаем, что вот там «Единой России» была поставлена задача там взять 40-45%, потому что они и так взяли всех одномандатников, всюду, где они выставили одномандатников, они всюду их взяли. Они бы и так получили, скорее всего, конституционное большинство только за счет этого. Но из этой исторически там рекордно низкой явки в итоге получились какие-то фантастические проценты у «Единой России». Получилось, что теперь «Единая Россия» будет отвечать вообще за всю ту мерзость, которая будет приниматься в Думе. А мы помним, что в последнем созыве все-таки старались каждый раз делать так, чтобы вот все 4 партии голосовали. Всех замазать там вот в законе Димы Яковлева. А теперь как бы со всех остальных уже никакого спроса и нету. Потому что какая разница, как теперь проголосуют ЛДПР или коммунисты? Они могут в принципе в эту Думу не ходить. Там сидит конституционное большинство ядра, которая теперь будет ответственна за все то, что в ближайшие 5 лет будет в стране приниматься.
То есть, по мне сути, кажется, наказание за то, что перестарался.
Да, мне кажется, что все-таки он перестарался, что палку перегнули. Мы видели этот очень смешной, на мой взгляд, скандал с Саратовской областью, где просто вот одинаковые там 60 там, сколько-то процентов нарисовали за «Единую Россию» Вячеслава Викторовича. Ну, то есть выборы, они точно получились неконкурентными. Мы видим, что конкурентности здесь нету. Люди просто не пришли на эти выборы. Они не верят в то, что власть может смениться такими путями, как выборы.
То есть вы нам намекаете на то, что Владимиру Путину могли не понравиться эти результаты? И даже впрямую говорить, просто не понравится.
Я думаю, что на результат Владимиру Путину плевать, а вот угу. на низкую явку не плевать. Потому угу. что по легитимности системы, по легитимности этой Думы был нанесен тяжелейший удар. Никто эту Думу, по большому счету, не выбирал.
Как же ему плевать, если так много «Единой России», о которой вы говорите, что теперь вся ответственность на ней. Как же плевать? На это тоже не плевать.
Ну, вот Вячеславу Викторовичу, Викторовичу расхлебывать то, что он наварил.
Угу. Хорошо, давайте послушаем, что говорят вот наши эксперты, четыре сегодня приглашенных, Владимир Милов, по поводу Володина, пожалуйста.
Что касается Володина, то это вот как раз довольно очевидное решение. По сути, все, что он делал последние 5 лет в администрации президента, это вот ввел вот этот стратегический проект, который должен был увенчаться неким определенным успехом на новом федеральном выборном цикле. Но вот он сделал свою работу так, как мог. И знаете, что он, в общем, оставил пост в администрации, ушел в отпуск, по крайней мере, для того, чтобы лично заняться всей этой думской кампанией. Это довольно логично, что ему теперь дают управление всем этим хозяйством, которые в результате навыбирали. Володин будет очевидным представителем Путина по проведению в Думе каких-то новых законодательных инициатив, которые они теперь имеют возможность в достаточно широком плане реализовать, имея конституционное большинство.
То есть все-таки проводник путинских идей. Глеб Павловский что сказал про Володина?
Володин, опять же, рассчитывал на большее, чем остаться спикером Государственной Думы, потому что Государственная Дума у нас не власть, не представительная власть, а как бы расширенная, более влиятельная общественная палата.
И теперь мнение Алексея Подберезкина.
Это тоже как раз понятно. Володин отвечал за формирование этой Думы. То есть он нес максимальную степень ответственности. Теперь ему с этой Думой работать. То есть он получил под фактически свой контроль то, что он создавал.
Наконец, Сергей Марков.
Я думаю, что назначение Вячеслава Володина спикером Госдумы, которое еще должно состояться, оно логично в том смысле, прежде всего, что у него очень большой вкус в публичной работе, у него ярко выраженные компетенции в том, что касается публичной и общественно-политической деятельности, и потому что Вячеслав Володин является одним из главных творцов той оглушительной, сокрушительной, просто блестящей победы, которая одержала «Единая Россия» на этих выборах.
Ну вот, Александр Морозов, я теперь вас спрошу, все-таки допускает там Владимир Милов, что, может быть, все-таки Путину и здесь нужен свой человек, что вот настолько свой, настолько хорош, что и вот тут вот надо ему гарантированно продвигать свое, хотя, казалось бы, чем плох Нарышкин.
Нет. Дело в том, что Володин лишается как бы самой главной перспективы жизни любого политического инженера в России. Он лишается возможности руководить избирательной кампанией Владимира Путина 2018 года. Если бы он не слетел с этого поста до истечения даже первого президентского срока Путина, все-таки его предшественник там просидел 2 срока, вот. Это такой случай достаточно исключительный, чтобы человек не досидел даже до конца президентства своего шефа и уже съехал с такой ключевой позиции. Это означает просто, что другой человек мыслится Путиным гораздо более какой-то эффективный и доверенный на ключевой позиции организатора президентских выборов 2018 года. И мы скоро действительно узнаем, кто это. Это очень любопытный вопрос. Но сказать, что председатель Госдумы как-то очень нужен Путину, ну, в общем, у председателя Госдумы даже в Совете Безопасности довольно формальное место какое-то, малозначительное. Если бы Володин возглавил бы силовое ведомство, тогда можно было бы говорить, что он получает в руки какие-то рычаги новые, принципиально значительные. Так что нет, здесь не может быть двух мнений. Конечно, он потерял очень сильно.
Потерял. Александр, давайте продолжим вот эту тему. А кто? Это действительно интересно. Вот каким должен быть человек, которому Владимир Путин доверит свою президентскую кампанию? Это уже определенно не Володин, там, не Нарышкин, не Войно, конечно же. А кто, вот каким, что это должен быть за персонаж?
Знаете, если принять за как бы некоторый допуск, сделать, что Войно человек Чемизова, как об этом, так сказать, говорят в кулуарах, то действительно нельзя себе предположить, что Чемизов и будет источником назначения человека на пост Володина. Так не делается. Значит, если вспомнить... Ну, у Володина, конечно, были враги, причем эти враги были довольно влиятельны в путинские. Достаточно напомнить, что, скажем, в газете, контролируемой Ковальчуками, в «Известиях», если вы все помните, была опубликована довольно дерзкая выходка против Володина в свое время. Очевидно, что она была инспирирована не самой редакцией газеты, вот, а как раз какими-то структурами Ковальчуков, например. С другой стороны, я сегодня написал на РБК, что мне приходилось слышать, что не так уже гладкие отношения Володина с Шойгу. Вот. А в-третьих, мы сейчас не знаем, каковы его отношения с Медведевым. А это я перечисляю людей, которые сейчас влияют на все кадровые решения и которые, по всей видимости, и будут ставить туда своего человека. Вот здесь поэтому такая конструкция возникает. До ухода Володина высказывалось мнение, что Громов, возможно, там, ну, это обсуждалось только, возможно, заберет все одеяло на себя. Но в это мало кто верит. Громов специалист по медиа, и он, скорее всего, останется в позиции контролирующего медиа.
А когда, а когда придет конец Громову?
Ну, никогда.
Да, ужасно.
Мой ответ – никогда, потому что он сегодня остался, по-моему, одним из двух ветеранов администрации на ключевой позиции. И дело в том, что подхватить это руководство медиа просто никогда его не сместят. Он будет как Примаков в каком-то смысле слова. 80 лет ему будет, он будет оставаться все.
И звонить по редакциям будет, да, 80 лет.
Да, звонить по редакциям.
Голосом, да.
Вот, ну, я думаю, что Громов сам не ведет борьбу за эту позицию, и мне так кажется. Угу. Мне кажется, борьба разворачивается реально. Добродеев называется такое имя, Добродеев. Я не очень понимаю, как Добродеев может руководить региональной политикой.
Не может.
Да, и проблемы кадровой работы – это все совершенно не его. И поэтому, конечно, напрашивается человек Шойгу Воробьев, нынешний губернатор Подмосковья, не случайно его называют все. У него есть опыт во всех отношениях. Он был, как, собственно говоря, он в свое время рассматривался на эту позицию. Когда назначали Володина, то выбор стоял между ним и Воробьевым. Возможно, Воробьев теперь дождался своего часа и окажется в этой позиции. Это, конечно, будет очень существенное назначение. Это будет означать также, что Шойгу укрепляет свои позиции. Его человек будет организатором президентской кампании.
Но это очень интересно, Александр, что вы говорите про Воробьева, потому что я вот за ним наблюдаю, как по субботам и воскресеньям житель Подмосковья, как мы все, которые ездим на дачу, у нас есть разные подмосковные телевидения, у меня полное ощущение, что он подчеркнуто, вот Воробьев все это время подчеркнуто, не категорически отстранялся от политики, он занимался своим Подмосковьем. Вот я только что видела очередной его вертолет, который летал, он летает на этом вертолете, потому что область большая, ему нужно все успеть, он в каждом доме, на каждой строительной площадке. И какое-то во всем этом мне видится, вы знаете, какая-то отстраненность от политики, какая сознательная, подчеркнутая. Я не думаю, что он займется этой избирательной кампанией.
А он сознательно и дистанцировался от всего этого, поскольку Александр очень правильно сказал, что там действительно определенный конфликт как раз с тем же Володиным был. И мы видели, как в разного рода там контролируемых Володиным СМИ периодически шпыняли Воробьева, как периодически там на него нападали, потому что Володин всегда чувствовал, что вот это самый сильный его конкурент. Поэтому губернатор Подмосковья никуда в политику особо не лез, понимая, что пока он на этом поле будет проигрывать. Если сейчас случится назначение именно Воробьева на эту должность, а не какого-нибудь там Зиньковича, Прокопенко, Добродеева, там много сейчас называется разных кандидатур, то это как раз будет там 105-м доказательством полного аппаратного поражения господина Володина. Я так думаю, что вряд ли очень долго придется нам ждать. Вот как только Володин официально уйдет в отставку, эту ключевую позицию сразу кем-то займут, и тогда мы все поймем окончательно.
А вот, Илья, скажите, пожалуйста, а может быть такое, наверное, может быть такое, что занимается кем-то, ну, неважно даже сейчас, вот кем позиция Володина, вот это вот внутри, как сказать, курирование внутренней политики – а при этом глава штаба избирательного путинского совсем становится другим человеком. Почему мы так вот в одной кандидатуре сплели так тесно эти две истории? Внутренняя политика России и президентская кампания лично Владимира Путина. Может быть,
потому что это принципиально самая важная внутриполитическая должность, которая есть в нашей стране.
Может
по
быть,
большому
то,
счету.
О чем я спросила. Может быть, это будет два человека.
Это очень маловероятно, потому что именно этот человек, который занимает эту должность, он фактически отвечает и за работу со всеми партиями, и за работу со всеми регионами, за работу с губернаторским корпусом. Мы уже видим, что появляются сейчас новости о том, что управление внутренней политики вслед за Ворониным начнут покидать его люди. Там госпожа Воронова вроде бы уходит на место Джохан Палыевой в аппарат Думы. То есть сейчас новый человек будет выстраивать абсолютно свою команду, которая будет работать со всей страной. И, конечно, Александр в этом смысле абсолютно прав. Именно этот человек и будет строить кампанию Владимиру Путину там, в 2018 году, или если случатся там досрочные выборы в 2017 году, что там тоже сейчас много где обсуждается. Но это, конечно, это ключевой политический менеджер.
Вот, не знаю, я свой прогноз совершенно неожиданный, вы все будете хохотать, вот могу сейчас озвучить, хотя это плохой глагол, но мне кажется, что он Дмитрия Медведева назначит вот лицом своей избирательной кампании. Почему-то мне так кажется, хотя вот спросила про должность.
Между лицом и главой штаба это немножко разные
вещи. Я об этом и говорю, что в том-то и дело, что он не может его физически назначить замглавой администрации, потому что не может он его вернуть, это будет несправедливо на ту же позицию, с которой когда-то там он уходил. Но мне кажется, что вот мы увидим избирательную кампанию под руководством Дмитрия Анатольевича. Почему-то мне так кажется. Не знаю.
Этого нельзя исключать.
Такой сюрприз.
Понятно, что они этим тандемом будут и дальше идти, потому что, в общем, Дмитрий Анатольевич усилиями Вячеслава Викторовича показал какие-то фантастические результаты на этих выборах, которых никто не ждал. Но все равно главой штаба, человеком, который будет вот своими руками физически делать кампанию, это будет тот человек, который займет эту позицию.
Да, точно. Хорошо. Ну, тогда, тем более, конечно, с большим интересом мы ждем. И, наконец, мы спрашивали наших сегодняшних экспертов, записывали их мнение по поводу того, как будут развиваться дальше все эти кадровые назначения, кого что. Владимир Милов что сказал?
Пока все перестановки, которые происходят, это, в общем, пересадка одних и тех же физиономий просто в другие кресла, что скорее было вот в такой традиционной стилистике Путина. То есть мы в последнее время видели какие-то неожиданные решения и новые лица, там, я не знаю, войну, Белозеров, там, от правительственного до корпоративного сектора. То, что происходит вот сейчас, непосредственно после этих выборов, это, в общем, пока выглядит как возврат к такой довольно привычной тактике тасовки одних и тех же старых карт в колоде.
Ну, как бы перетасовки ради самих перетасовок. Глеб Павловский, мнение его.
Система власти, она пытается систематизировать, порядочить себя, найти какую-то постоянно действующую схему, которая так и не была создана за 25 лет. Это эксперименты системы власти, которая пытается из себя создать государство убедительным образом. Ну, а внутри этого есть много разных игр, персональных, групповых, клановых, лично путинских, их миллион. Я полагаю, что перестановки теперь будут частью ландшафта политического, такой же постоянной частью, как какой было их отсутствие первое президентство Владимира Путина. Это динамический вариант той же, на самом деле, системы, где просто ходы совершаются не госкорпорациями и отнятой собственностью, которой стало мало, а теперь ходами в этой игре станут кадровые перемещения, после каждого из которых опять-таки нужно будет восстанавливать баланс. Но зато будут открываться места для других людей. Это такая форма тонуса аппарата.
Точно. Вот открылось место зампредседателя заместителя администрации президента. И мнение Алексея Подберезкина.
Любой прогноз кадровых назначений Путина – это всегда гадать кофейной гуще, мало кто угадает. Но очевидно совершенно, что возможно смена премьера, смена каких-то министров. Я, например, ожидаю смены министров практически, может быть, и многих. Поэтому естественно, что будет сменен руководитель администрации, мне так кажется, а вернее аппарата правительства со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть вот вся чиновничья команда вслед за своим руководителем будет меняться. То, что ожидают смены премьера, наверное, это тоже не случайно.
Наконец, Сергей Марков вот завершает вот это вот экспертное сообщество.
Думаю, что стоит ожидать еще перестановок во власти, а поскольку власть должна стать более сильной, такой более поджарой, более эффективной перед очень большим и сложным политическим сезоном, связанным с президентскими выборами 2018 года. Совершенно очевидно, что ряд западных государств, а прежде всего стран англосферы, будут атаковать российскую политическую систему в связи с президентскими выборами 2018 года.
Ну вот теперь, Александр Морозов, вам слово по поводу будущих перестановок, которые нам ждут, приоритеты в этих перестановках, что? И действительно ли вы считаете, что это вот такая вот сейчас игра начнется? Обязательно перестановки? Это такая динамическая игра. Вот в этом был застой, теперь у нас перестановки. Ради этого все.
Нет-нет, я думаю, что мы видим, что Путин целенаправленно перестраивает силовой блок. Это проводит в течение уже полутора лет. Выводит за штаты генералов довольно высокопоставленных, новых поднимает. Это вот реформа силового блока, его оптимизация, его прочистка, одновременно антикоррупционная работа внутри этого всего. Это одна сторона. Вторая сторона, ее, это следует ожидать и дальше. Пока Путин не реализует свое видение силовых структур, как они ему нужны на новом президентском сроке. Второй момент, нас ожидают, конечно, губернаторские отставки, потому что здесь тоже началась война с коррумпированными губернаторами, и, разумеется, Гайзер и Белых – это только первые ласточки. Я думаю, что правительство совершенно не пострадает, Медведевское. Медведев остается самым влиятельным и самым защищенным в этой системе политическим игроком у Путина. Но мне кажется, что может произойти, например, смена руководителя ФАС Артемьева, потому что он тоже принадлежит уже к движению «Новые уснувшие». И с учетом необходимости борьбы с корпорациями, путинской, опять же, борьбы, возможно, там произойдет замена, как это произошло в ЦИКе у Чурова, на более такую активную Памфилову. Вот, собственно, примерно то, что я вижу как будущее.
Я только хотела уточнить один момент. Вы как-то так через запятую сказали, что борьба с коррумпированными губернаторами, тра-та-та, Никита Белых. Вы считаете всерьез, что это вот в рамках борьбы с коррупцией посадили Белыха?
Нет, ни в коем случае. Я ни в коем случае не могу квалифицировать, насколько там на самом деле все это было. Здесь, конечно, только речь идет о такой политической, медийной стороне. Мы видим результат, что вот губернаторы впервые затронуты таким как бы антикоррупционной кампанией. А уж как там, что там было, я не берусь судить.
Понятно. Илья, ну вот ваше видение того, что нас ждет в ближайшее время по части тасования этой колоды. Одних и тех же лиц.
Ну, мы опять-таки же все последнее время наблюдаем стремительный рост влияния ФСБ на все наши сферы жизни. Поэтому эта история должна каким-то образом завершиться там преобразованием в МГБ или там не преобразованием, но
должна все-таки,
все равно,
да?
Все равно эта борьба и закончится. Там мы ждем отставки Бастрыкина, который анонсировали после выборов. И, видимо, что-то, какое-то переформатирование Следственного комитета будет происходить все-таки. Там, решится Владимир Путин на какую-то масштабную там реформу ФСБ именно сейчас или там подождет до конца, до выборов 2018 года, это там неважно, но понятно, что влияние ФСБ будет увеличиваться. И я согласен с Александром, что стоит ждать дальнейших перестановок в губернаторском корпусе. Уже сегодня, там, обсуждая с Панфиловой как раз результаты выборов, Путин как бы так намекнул, что те губернаторы, которые позволили себе слишком много и слишком перегибали палку, им придется за это ответить. Поэтому я бы тут там на месте... Мы видели самые там громкие скандалы. Это Ростовская область, это Самарская область с Меркушкиным, это Саратовская область, где губернатор Радаев нарисовал там Вячеславу Викторовичу эти 62% по всему региону. Поэтому на месте ряда губернаторов я бы так тоже сейчас напрягся. И понятно, что ФСБ продолжит еще и свою кампанию по зачистке там, от якобы коррумпированных губернаторов, хотя мы понимаем, что, в общем, можно тогда, наверное, их всех посадить. Я бы все-таки не исключал действительно каких-то отдельных точечных перестановок в правительстве. Вот как поменяли министра образования, вот там, возможно, в социальном блоке какие-то перестановки тоже еще будут происходить.
Но точечных, но не больше, тем не менее.
Я не думаю, что Владимир Путин сейчас за 2 года до выборов будет устраивать какую-то принципиальную перестройку правительства. Я так понимаю, что все-таки вот у них была тогда договоренность, что Дмитрий Анатольевич возвращает ему Кремль, Дмитрий Анатольевич переезжает в Белый дом. И как минимум до президентских выборов 2018 года Медведев будет сохранять пост премьер-министра, а если ничего принципиально в вертикали не поменяется, то, может быть, будет сохранять его и дальше.
Хорошо, ну вот все, что говорили сегодня Илья Барабанов и Александр Морозов, мы очень скоро проверим. Завершаем на этом программу «Лицом к событию». До свидания.
Ապարակობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.